политических целях. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Ситуация вокруг Химкинского леса, провал референдума в Молдавии о порядке избрания президента, смерть оппозиционного журналиста в Беларуси. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Защитники Химкинского леса подали заявление в Генпрокуратуру, в котором говорится о том, что на участников дополнительных общественных слушаний по проекту трассы Москва-Петербург, которые проходили 3 сентября, оказывалось давление. Сегодня же в ГУВД Москвы вызвали солистку группы «Барто» Марию Любичеву, которая выступала на концерте на Пушкинской площади в защиту Химкинского леса. О том, кто, на кого и с какой целью оказывает давление, разбиралась корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
После указания президента приостановить работы по строительству трассы Москва-Петербург, казалось, что противостояние чиновников и активистов-экологов сошло на нет. На самом деле, общественные слушания по поводу строительства дороги обернулись очередным скандалом. В слушаниях 3 сентября в Химках, по сведениям пресс-службы губернатора Громова, участвовали около 900 местных жителей, и большинство высказалось якобы за строительство дороги через лес, а не в обход. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова заявила, в свою очередь, что у ее коллег есть свидетельства людей, которых принуждали выступать за строительство дороги. Давление оказывается не только на жителей подмосковных Химок, но и на музыкантов, выступивших на митинге-концерте на Пушкинской площади в защиту Химкинского леса. Солистку группы «Барто» Марию Любичеву, принимавшую участие в этом концерте 22 августа, сегодня пригласили в ГУВД для беседы. Недовольство правоохранительных органов вызвал текст одной из песен под названием «Готов». По словам Марии, 22 августа группа не впервые исполняла эту песню, но именно после митинга-концерта в защиту Химкинского леса правоохранителей заинтересовала ее содержательная часть.
Мы исполняли эту песню, мы даже последний раз исполняли ее на фестивале «Пилорам». Это достаточно большой форум гражданский, там присутствовала масса и милицейских чинов, и милиции, и также там губернаторы и прочее, и прочее. И, собственно говоря, проблем не возникло с этой песней. И до этого мы исполняли эту песню на открытых площадках и на закрытых площадках. И песня уже, она существует где-то с мая. Мы выпустили там мини-сингл, и она в него, ну, сингл, и она в него входила. Так что мы давно достаточно играем. Это было не первое исполнение. Песню эту наши поклонники знают и любят, подпевают активно. Я думаю, что если бы это было связано с текстом песни, уже давно бы обратили внимание. Поскольку здесь связаны вот такие события все вместе в один момент произошли, то вот решили дернуть потом и как бы вот сейчас вызывают уже.
Совсем недавно, после милицейского лингвистического анализа текста одной из композиций рэпера Noize MC, известный музыкант провел за решеткой 10 суток. По словам Ивана Алексеева, выступающего под сценическим псевдонимом Noize MC, ситуация с придирками к текстам очень напоминает 80-е годы.
Ну, как вот в Советском Союзе литовали тексты. Мне кажется, мы к чему-то подобному несколько другой форме сейчас идем. Прискорбно. Нет, ну это, в принципе, очень похоже на нашу ситуацию. Мы песню про милицию тоже исполняли уже в течение 5 лет. В общем, были какие-то с ней проблемы, конечно, незначительные, когда мы еще играли на улице. Но глобальной такой реакции не было до поры до времени. Наверняка здесь имеет место быть пристальное внимание именно потому, что сама акция такая неудобная. Ну, в общем, вот нашли повод, которому можно с людей спросить.
Лидер группы «Центр» Василий Шумов призывает всего лишь соблюдать сегодняшнюю конституцию.
Существует у нас конституция, по-моему, это 29-я статья конституции, которая основной закон. В нем написано, что цензура запрещена, и каждый человек имеет право на свободу слова. На этом все обвинения должны закончиться, я так считаю.
Приглашение в ГУВД на беседу солистки группы «Барто» спустя 2 недели после концерта на Пушкинской совпало с публикацией статьи московского мэра Юрия Лужкова в «Российской газете», в которой он заявляет, что строительство трассы Москва-Петербург необходимо завершить через Химкинский лес. Ранее префект Северного округа Москвы Олег Митваль заявил, что власти Москвы готовы предложить федеральному правительству провести трассу через район Молжаниново. Сегодня пресс-секретарь Лужкова Сергей Цой сказал, что это заявление с мэром не было согласовано. А на просьбу «Радио Свобода» прокомментировать статью мэра Лужкова префект Северного округа Олег Митваль ответил вежливым отказом.
Не могу, потому что это мой непосредственный руководитель. Это некорректно просто. То, что я говорил, относится лично ко мне. Я не хочу эту тему комментировать, потому что если речь идет о моей работе, а Михаил Лужков мой непосредственный начальник. Мое мнение остается при мне, вы же понимаете. Есть официальное мнение руководителей, и все.
По мнению некоторых экспертов, очередная попытка Лужкова оправдать скандальный проект трассы говорит о том, что московский мэр не захотел идти против Владимира Путина, подписавшего документы о строительстве трассы через Химкинский лес. Однако политолог, член научного совета центра Карнеги Николай Петров, считает, что заявление Юрия Лужкова продиктовано исключительно бизнес-интересами московских властей.
Я думаю, что с самого начала Юрий Михайлович Лужков, еще до того, как Путин все подписал, выступал противником этого варианта и сторонником другого. И я понимаю, что в основе этого лежит какой-то бизнес-конфликт. И теперь, то есть те группы бизнеса, которые связаны с Лужковым, они стояли за один вариант, прошел другой вариант, отсюда противостояние. И тот факт, что сегодня Юрий Михайлович выступил с заявлением, что, в принципе, вариант строительства через Химкинский лес единственный сейчас достаточно проработанный и нормальный, как мне кажется, говорит скорее не о политических резонах, а о том, что был достигнут какой-то бизнес-компромисс, и, по-видимому, те бизнес-интересы, которые лежали в основе конфликта московских, городских и областных властей, они уже каким-то образом удовлетворены.
Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин уверен, что, несмотря на значительные затраты, перенос маршрута трассы Москва-Петербург за пределы Химкинского леса необходим.
Надо останавливать, да, там останавливать, на самом деле, я вот говорю останавливать, а я же знаю цену вопроса. Это очень дорогое решение, но все равно, к сожалению, его надо принимать. И заниматься изысканием новой трассы. Все это очень печальная и тяжелая история, которая показывает, что в деле территориального планирования мы находимся на каком-то совсем пещерном уровне. То есть никаких согласованных серьезных решений мы принимать не умеем. Вот это вот на этом примере это очень ясно. И вот за это несогласованность, за это территориальное планирование, стратегическое транспортное планирование, планирование землепользования, это все однопорядковые вещи, да? Вот это очень обидно, потому что все это бюджетные затраты, все это бросовые работы. И как раз те дорожники, которые этим занимались, ни сном, ни духом не виноваты в том, что вот решения оказались дефектными.
Михаил Блинкин уже не раз говорил, что строительство новой дороги Москва-Петербург необходимо. Однако, по его мнению, не за счет уничтожения уникальных для московского климата дубовых лесов, которые неминуемо будут вырублены, если строительство трассы продолжится через Химки. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 18 часов и почти уже 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Трое тяжелораненых в результате теракта в Буйнакске доставлены на лечение в Москву. В Волгоградской области три чиновника разного уровня подали в отставку после недавних природных пожаров, распространившихся на населенные пункты. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что у участников дополнительных общественных слушаний по проекту трассы Москва-Петербург оказывалось давление. Подано заявление в Генпрокуратуру. Против милиционеров, которые не обеспечили безопасность на рок-фестивале в Челябинске, в области, где произошла массовая драка, будет возбуждено уголовное дело. В Минске сегодня прощались с оппозиционным журналистом Олегом Бибининым, который в минувшую пятницу был найден повешенным на своей даче. В Молдавии референдум по вопросу об изменении Конституции и восстановлении всеобщих выборов президента не состоялся из-за низкой активности избирателей. Министерство обороны России и Израиля подписали соглашение о военном сотрудничестве. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Продолжительной жизни», которую ведет Михаил Соколов. Собеседник Михаила Соколова – психолог, профессор Парижского университета имени Рене Декарта, в 60-70-х годах 20 века член Центрального бюро и секретариата Русского студенческого христианского движения Нина Константиновна Рауш фон Траубенберг. Программа «Продолжительной жизни» – 22 часа по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор прессы. Сегодня он посвящен одной единственной публикации. Это публикация в журнале «Ньюсвик», который в последнем номере опубликовал интервью с создателем пакистанской ядерной бомбы Абдуллом Кадыром Ханом. Эту публикацию читал и сейчас будет рассказывать о ней обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Насколько я понимаю, это уникальный случай, что Абдулл Кадыр Хан дает интервью.
Добрый день, Валентин. Да, и в самой публикации в «Ньюсвике» отмечается, что Хан ни с кем не общался почти 6 лет с момента его неожиданного появления на телевидении в 2004 году, в ходе которого он взял на себя ответственность за то, что предоставил ядерные технологии Ирану, Ливии и Северной Корее. На следующий день, кстати, после этого телевизионного выступления, президент Мушарраф помиловал ученого, который до этого находился под домашним арестом. Но и после того, как с него было снято формальное наблюдение, власти все это время продолжали за ним присматривать. Интервью, которое публикует Newsweek, было взято по электронной почте. Вот некоторые факты, прозвучавшие в этом интервью. Пакистанская ядерная бомба получила прозвище «исламской бомбы». Абдулл Кадыр Хан полагает, что это определение бомбе дал Запад для того, чтобы представить мусульман, и Пакистан в частности, как террористов, которым не следовало бы иметь у себя ядерное оружие. И вообще Хан считает, что Запад един в высмеивании ислама и его золотых ценностей. Цитирую я слова в журнале Newsweek. Следующий вопрос, который задает корреспондент, звучит тоже слегка провокационно. Он наложил санкции на Иран. Это попытка наказать исламскую страну за то, что она пытается обзавестись ядерным оружием. Как изменится глобальная геополитика, если Иран обзаведется ядерным оружием? Так вот, пакистанский физик полагает, что в случае с Ираном используется та же пропаганда – одурачить несведущую публику, что Иран представляет опасность и что это фанатичная террористическая страна. Неужели мы уже забыли о том, что, несмотря на постоянные заявления инспекторов МАГАТЭ в Ираке о том, что эта страна не располагает ядерным оружием, Буш и Блэр все равно решили на нее напасть? Цитирую я ученого. Иран, как известно, тоже является членом договора о нераспространении ядерного оружия. Все его объекты открыты для инспекции МАГАТЭ, и он может доказать, что не в состоянии на этих объектах произвести военные ядерные материалы или ядерное оружие. Это еще один пример западного лицемерия, говорит создатель пакистанской бомбы. И, кстати, заголовок материала так и есть – «Западное лицемерие». Абдулл Хан также полагает, что большинство пакистанцев гордятся тем, что у них есть ядерное оружие и что, более того, ядерная программа в его стране обеспечила выживание, безопасность и суверенитет Пакистана.
Ирина, часто высказывается опасение такого рода, что пакистанский ядерный арсенал может оказаться в руках у боевиков. Говорится ли об этом в статье?
Да, этот вопрос также ставится Абдулл Кадыру Хану, и тот утверждает, что никому никогда не удалось пробраться в основной пакистанский ядерный центр в Кагуте. Это не супермаркет, в который каждый может зайти и приобрести ядерную бомбу, пользуется вот таким сравнением создатель пакистанского ядерного оружия. Правда, Абдулл Кадыр Хан признается, что двое ученых сообщили ему в свое время, что их пытались в свое время подкупить американские и британские спецслужбы, чтобы получить чертежи пакистанских ядерных разработок. Но, в принципе, по словам ученого, божьим даром для пакистанской ядерной программы была советская война в Афганистане. Запад был настолько увлечен этой угрозой, что и не догадывался о пакистанских разработках. Первые знания пришли лишь в 90-х годах. Тогда на правительство Беназир Бхутта попытались наложить санкции, но было уже поздно. А то, что пакистанская бомба может попасть в руки экстремистов, Абдулл Хан также считает фобией и мифом Запада. Атомная бомба, обычная или грязная, говорит ученый, требует огромных знаний. Это очень сложное устройство. Даже ученые и инженеры без специальных знаний не способны его создать. Что уж говорить о неграмотных, неподготовленных террористах. Конец цитаты. При этом Абдулл Кадыр Хан отвергает факт существования баз Аль-Каиды в Пакистане и полагает, что нестабильной его страна стала исключительно из-за присутствия иностранных войск в соседнем Афганистане. Вот такое любопытное интервью публикует журнал Newsweek.
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор западной печати номера журнала Newsweek подготовила Ирина Лагунина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Прошедший в Молдавии референдум по вопросу о всенародных выборах президента провалился. В нем приняли участие менее трети избирателей. Между тем, от референдума, на котором должна была определиться форма выборов президента страны, такая как сейчас парламентская или всенародная, ждали, что он позволит выйти из затяжного политического кризиса в стране. С подробностями Ирина Северин.
В воскресенье в Молдавии прошел конституционный референдум по вопросу формы избрания президента страны. На референдуме был поставлен вопрос об избрании президента прямым голосованием для выхода из конституционного кризиса, причиной которого стала невозможность избрания президента в парламенте. Согласно последним данным, в референдуме приняли участие около 30% избирателей. Для признания референдума состоявшимся, согласно закону, необходима явка 33% внесенных в списки избирателей. Создавшуюся ситуацию и возможные сценарии дальнейшего развития событий для Радио Свобода комментирует директор программ Института публичной политики ОАЗУ Нантой.
Вот этот процент, 29%, он, с одной стороны, не такой уж малый процент, если учесть, что значительная часть активных граждан находится за пределами Молдовы, и для них технически было трудно участвовать в референдуме, не говоря уже об их информированности. И не надо забывать, что есть достаточно много граждан Молдовы, которые живут на левом берегу Днестра. Они в списке внесены, но они опять же не могут принять участие в референдуме технически.
Но с другой стороны, не является ли это основанием для достижения какого-то согласия внутри парламента, в том числе и с партией коммунистов? Коммунисты все равно не выиграют на оппозиции.
Но сейчас существует несколько возможных сценариев. Сценарий радикальный, то, что действующий президент Михаил Гимпу издает указ о распуске парламента и назначает дату досрочных парламентских выборов в условиях, когда Конституция остается неизмененной. Второй вариант – это попытаться выяснить позицию коммунистов насчет возможности изменения Конституции в парламенте. Согласно статье 141 Конституции, необходимые полгода от момента подачи проекта до его голосования в парламенте истекут в ноябре месяце. Но, опять же, нет никаких гарантий, что партия коммунистов проголосует за этот вариант в парламенте. То есть изменить Конституцию в парламенте и идти на после этого, где-то весной следующего года, на досрочные парламентские выборы. Но это все может быть только следствием каких-то консультации внутри альянса, и должно быть принято согласованное решение, либо альянс плюс коммунисты, и опять же должно быть согласованное решение. На данный момент об этом говорить еще преждевременно.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Продолжаем программу «Время свободы». В Минске прошла гражданская панихида по оппозиционному журналисту, основателю и руководителю сайта «Хартия-97» Олегу Бибенину, умершему при неясных обстоятельствах. Друзья и соратники Бибенина высказывают все больше сомнений в официальной версии следствия, в соответствии с которой журналист покончил жизнь самоубийством. Тем временем председатель Европарламента Ежи Бузок призвал белорусские власти провести полное и прозрачное расследование, которое прояснило бы все обстоятельства его трагической смерти. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Несколько сотен человек пришли сегодня попрощаться с 36-летним Олегом Бибениным, который с 98 года был основателем и руководителем оппозиционного сайта «Хартия-97», одного из самых посещаемых белорусских общественно-политических интернет-ресурсов. Сайт «Хартия» является, пожалуй, одним из самых резких и бескомпромиссных оппозиционных СМИ. Александр Лукашенко там именует не иначе, как диктатором. Аудитория сайта составляет 30-40 тысяч посещений в день, и это больше, чем тираж самых популярных белорусских независимых газет. Тело Олега Бибенина было обнаружено в пятницу 3 сентября в 19 часов в дачном доме, расположенном в Дзержинском районе под Минском. Бибенин висел на самодельной петле, прикрепленной к лестничному пролету, ведущей на второй этаж дома. Рядом находился упавший табурет, сообщил журналистам начальник отделения информации и общественных связей Минской областной милиции Александр Данильченко. В субботу была проведена судебно-медицинская экспертиза. Про ее предварительные итоги в интервью «Свободе» рассказал Сергей Коврига, прокурор Дзержинского района.
Есть результаты. Кроме стронгуляционной борозды, никаких телесных повреждений не имеет. Смерть наступила от асфиксии вследствие удавления петлей при повешении. Версия самоубийства.
Версию самоубийства подтвердила и Генеральная прокуратура Белоруссии. Имеющиеся данные указывают на факт совершения Бибининым самоубийства. Вместе с тем проводятся активные проверочные мероприятия по установлению иных обстоятельств происшедшего, мотивы которого устанавливаются, говорится в официальном сообщении. Однако коллеги и соратники Бибинина высказывают все больше сомнений в официальной версии. Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», потенциальный кандидат в президенты Андрей Санников, заявил, что не верит в самоубийство Олега. Неделю назад Олег вернулся с семьей из отпуска в Греции. У нас были большие планы. Мы встречались каждый день. Олег мой друг, он основной член моей команды. Великолепный журналист и очень надежный человек, сказал Санников. Он также отметил, что Олег Бибинин не был склонен к депрессии, не злоупотреблял алкоголем и не имел никаких заметных семейных проблем. «Я не знала более жизнерадостного человека», заявила в интервью «Свободе» Наталья Радина, журналистка сайта «Хартия-97». Все отмечают, что Олег был полон планов. У него остались жена и двое сыновей. В ноябре 97-го неизвестные похитили Бибинина на центральном проспекте Минска. Привезли в лес, угрожая, цитата, «на его примере показать всем, как нужно вести себя с властями». После этого похитители отпустили журналиста. Одну из первых свою версию о смерти Олега Бибинина высказала известная журналистка, шеф-редактор независимой газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Ее статья была опубликована в воскресенье, а уже в понедельник Калинкина получила открытку с угрозами. «Живи и бойся. Предпринята охота на предателей. Еще одна статья, и тебе конец», написал анонимный автор. В интервью «Свободе» Светлана Калинкина заявила.
В Беларуси ни одна политическая кампания не проходила в спокойной обстановке. Всегда президентские выборы или референдумы, они сопровождались делением на врагов и своих. И в данном случае я считаю, что письмо, которое пришло мне, оно даже не столько угодно лично мне, сколько направлено на то, чтобы породить страх. С одной стороны, в рядах оппозиции, с другой стороны, и во власти укрепить сомнения, не реализовываются ли в Беларуси некие тайные сценарии по смене власти какими-то внешними силами. Если оценивать произошедшее с Олегом Бибининым, и если есть хоть какие-то сомнения, что это было не самоубийство, то я убеждена, что, скорее всего, самой вероятной версией является разборки внутри наших силовых структур. Потому что в Беларуси на самом деле два центра силы в силовых структурах. Серый кардинал Виктор Шейман был смещен 2 года назад, и вся его команда тоже. Они активно хотят вернуться, они активно помогают тому, чтобы резонансами расходились всякие проколы в силовых ведомствах, чтобы там были утечки информации и так далее. И можно только догадываться, правда, кто за этим стоит. Те, кто хочет остаться и запугивают Александра Лукашенко, подталкивая его к еще более жестким действиям, либо те, кто хочет взять реванш и вернуться, и кто демонстрирует, что нынешнее руководство силовых ведомств и спецслужб не справляется с ситуацией и далеко не все контролирует.
Считает Светлана Калинкина. Председатель Европейского парламента Ежи Бузик призвал белорусские власти, цитата, «провести полное и прозрачное расследование, которое прояснило бы все обстоятельства трагической смерти Бибинина». Ежи Бузик подчеркнул, что Бибинин работал, чтобы сделать Белоруссию более демократичной. Виталий Цыганков для Радио «Свобода», Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 7:30 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале произошел взрыв. Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана, рядом со стадионом «Динамо» был взорван легковой автомобиль. По предварительным данным, ранение получил один человек. Он доставлен в больницу. В Волгоградской области 3 чиновника разного уровня подали в отставку после недавних природных пожаров, распространившихся на населенные пункты. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что на участников дополнительных общественных слушаний по проекту трассы Москва Петербург оказывалось давление. Заявление об этом направлено в Генпрокуратуру России. Против милиционеров, которые не обеспечили безопасность на рок-фестивале в МИАСе в Челябинской области, где произошла массовая драка, будет возбуждено уголовное дело. В Минске сегодня прощались с оппозиционным журналистом Олегом Бибининым, который в минувшую пятницу был найден повешенным на своей даче. В Молдавии референдум по вопросу об изменении Конституции и восстановлении всеобщих выборов президента не состоялся из-за низкого низкой активности избирателей. В Минске в рамках расследования дела о нападении на российское посольство задержано 6 человек. Как передает корреспондент «Радио Свобода», все задержанные – члены организации анархистов. В Афганистане убит известный тележурналист, заместитель главы Национальной ассоциации журналистов Саид Хамид Нури. В Пакистане 19 человек погибли и более 40 были ранены в результате нападения смертника на полицейский участок в городе Лакхи-Марват. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Расскажите, что ждет слушателей у вас в программе?
Ну, в первой части программы «Российские политические новости» поговорим подробнее о ситуации в Дагестане после целой серии терактов и проанализируем ситуацию в компании «Роснефть» после внезапного назначения там нового директора. Две международных темы, важных сегодня в программе, это конференция о судьбе цыган, которая проходит сегодня во Франции. Там целый сон, я бы сказал, разных мнений на эту тему, после ставшей актуальной еще более после депортации нескольких сотен ромов из Франции в Восточную Европу. И поговорим о ситуации в Испании, где вооруженная и националистическая организация ЭТО заявила о том, что намеревается отказаться от военных вооруженных путей борьбы. В конце программы расскажу об открытии сегодня выставочного зала в Москве, музея выставочного зала Веры Мухиной в павильоне-постаменте памятника рабочей колхозницы. Нам с вами, Валентин, известно, что скульптура рабочей колхозницы – это один из самых ярких примеров советской идеологизации искусства. И вот о роли монументальной скульптуры сегодня, о роли идеологии в сегодняшнем городском строительстве я беседовал с архитектором Евгением Ассом. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Когда говорим о 30-е годы, мы понимаем прекрасно, что здесь искусство превратилось еще в мощнейший пропагандистский механизм, поэтому его идеологическая роль заметно усилилась.
А сейчас искусство архитектуры в Москве идеологическое?
Если смотреть на это в точном, в исследовательском смысле, то можно сказать, что да, оно отражает определенную идеологию, но оно не вменяет эту идеологию. То есть оно, скорее, так сказать, рефлексивно, но не пропагандирует никакой идеологии. Но, конечно, отражает определенную вот эту идеологическую конструкцию свободного рынка, с другой стороны, потребительского общества. То есть это не явные идеологемы.
А они поддаются расшифровке профессионалам? Какое послание несут те или иные примеры, ну, большой монументальной скульптуры, ну, скажем, там, я не знаю, вообще работы Церетели, или, предположим, какие-то крупные архитектурные ансамбли, Москва-Сити, например?
Москва-Сити, безусловно, несет идеологические послания. Оно как бы должно нас ввести в прекрасный мир рыночного общества, мира такого капитала, значит, такой, как бы сказать, привет из Нью-Йорка, да, это вот такой своего рода то, чего мы были лишены в советское время. Я думаю, что это считывают все примерно так же. Что же касается монументальной скульптуры, то она в известном смысле, мне кажется, утратила свою такую пропагандистскую идеологическую роль.
Может быть, вообще прошло в мире монументальной скульптуры время значения вот таких фигурных памятников, связанных с концепцией историзма там конца XIX века, всех этих Богданов-Хмельницких, тысячелетия России. Последний памятник такого типа, который появился в Москве, если мне не изменяет память, это памятник Александру II, царю-освободителю, у храма Христа Спасителя.
В том аспекте, который вы затронули, именно имея в виду историзм как какое-то идеологическое послание, по-моему, безусловно, вы правы, да. В этом контексте, конечно, монументальная скульптура, ну, всегда выглядит, сегодня будет выглядеть несколько пародийно. Что касается вообще фигуративной скульптуры, то мне кажется, что здесь еще немало осталось поля для деятельности скульпторов, потому что, мне кажется, что памятники вообще замечательным людям и какие-то мемориальные такие события вполне возможны. Ну, не знаю, там маленький бюст Мандельштама, тем не менее, это фигуративная скульптура, она камерного масштаба, но, тем не менее, это важно для нашей культуры. А вот что касается таких персонажей пафосных, которые явно имеют идеологическое послание, этот пафос сам по себе вызывает некоторое уже такое недоверие, что ли. Хотя, мне кажется, что далеко не все со мной согласятся. И, ну, я не знаю, какое-нибудь строительство монументального кладбища военачальников под Москвой, да, это как раз вот из области такого вот монументального безумия, которое было характерно для советских времен. Оно продолжает еще существовать, и кто-то его вполне поддерживает.
Монументальная скульптура в России российских сегодняшних городах. Мнение архитектора Евгения Аса, полностью беседа с ним и вообще рассказ о выставочном зале музея Веры Мухиной в постаменте памятника рабочей колхозницы. В итоге выпуске программы эфир Валентин, как обычно, 20.07. Не опоздайте.
Спасибо, Андрей. Буду как штык. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. А Радио «Свобода» продолжает следить за конфликтом вокруг бывшего мэра Барнаула Владимира Колганова, отстраненного от должности решением губернатора Алтайского края Александра Карлина. Колганов это решение протестовал. Дело слушается сейчас в суде, рассказывает Олег Купчинский.
Сегодня в железнодорожном районном суде Барнаула прошло заседание по заявлению Владимира Колганова. Бывший мэр Барнаула просит суд отменить постановление губернатора Алтайского края Александра Карлина об отрешении его от должности. Ни Карлин, ни Колганов в суде не присутствовали. Накануне губернатор обратился к жителям региона и заявил, что он отрешил градоначальника за неисполнение судебных решений и бездействие. Эти решения касаются свалок в черте города, предоставления гражданам жилья и ремонта очистных сооружений. Говорит Александр Карлин.
Непосредственно основанием для принятия мной этого постановления послужили факты систематического и, я считаю, злостного неисполнения по вине главы города Барнаула Колганова Владимира Николаевича целого ряда судебных решений. Всего в моем постановлении указано о 12 судебных решений, которые выносились судами города Барнаула в разное время по искам разных лиц. В том числе большинство этих решений было постановлено по искам органов прокуратуры к администрации города Барнаула. А также ряд решений вынесено было по искам конкретных граждан, жителей города Барнаула.
Представитель Владимира Колганова Алексей Оськин заявил, что своим решением губернатор нарушил основу Европейской хартии, которая провозглашает независимость местного самоуправления. Он призвал суд отменить постановление из-за того, что оно написано с фактическими ошибками. Ряд упомянутых постановлений судов на момент вступления этого документа в законную силу уже были исполнены, а по другим срок исполнения еще не наступил. Кроме того, представители Колганова считают безосновательными и обвинения градоначальника в бездействии. Представители отстраненного градоначальника заявили в суде, что нет ни одного решения суда в отношении персонально Владимира Колганова. Все решения касаются администрации Барнаула в целом. А депутат Краевого законодательного собрания Юрий Гальченко подчеркнул, что многие реальные проблемы вызваны нехваткой денег в местном бюджете, чем и воспользовался губернатор, давно стремившийся сменить в Барнауле мэра. Говорит Юрий Гальченко.
Прозвучали цифры в выступлении. 97% граждан не переселены в настоящее время. Это совершенно не соответствует действительности. Из 637 семей переселили уже 547. 90 семей не переселены, и то потому, что некоторые квартиры еще не сданы. Застройщиков выбирал край. И он должен был проследить, как они относятся к строительству. Нет, вот теперь давай, Барнаул, отвечай за разгильдяйство этих застройщиков.
Заслушав обе стороны, судья Наталья Бусина объявила в заседании перерыв. Следующее заседание суда состоится завтра, во вторник. Олег Купчинский для Радио «Свобода», Барнаул.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера озабочена ростом цен на продукты. Из 6 твитов, отправленных в сеть президентом России 2 сентября, 5 были посвящены продовольственному вопросу.
Дефицита продуктов не будет. С теми, кто пытается нажиться, устроив панику, будет разбираться ФАС и Генпрокуратура. Действительно, лето было тяжелым для ПК некоторых регионов, но не настолько, чтобы говорить о критической ситуации.
Иронический твиттер-двойник президента России, аккаунт президента Кремлин Раши, так переиначил сообщение Медведева.
Действительно, лето было тяжелым для некоторых регионов, но не настолько, чтобы мы обращали на это внимание.
Судя по блогам, такая интерпретация забот российских властей о народе больше соответствует истине. Вчера в ЖЖ активно распространялось письмо пользователя Рикоша Владимиру Путину. Пользователь Рикоша живет в Туле. На днях он посетил недорогой овощной ларек и обнаружил, что килограмм картошки стоит в нем 27 рублей. Рикоша пишет.
Прошлым летом картошка в Туле стоила максимум 10 рублей за кило. Инфляция по картошке, которая является одним из основных продуктов для большинства россиян, таким образом за год составила 270%. Про гречку и говорить не стоит. Владимир Владимирович, вот вы не в курсе за Юру музыканта, не в курсе про второй процесс Ходорковского, не в курсе про Конституцию Российской Федерации. Может, вы не в курсе и цен на продукты в стране, которую возглавляли и по сей день имеете честь и доверие народа возглавлять должности премьера. И еще объясните мне, как при таких ценах жить? Моя жена преподаватель одного из ведущих вузов страны, кандидат наук, получает зарплату 7500 рублей минус подоходный налог. На эти деньги надо прожить, одеваться, обуваться, собрать в школу ребенка и умудриться при этом сохранить здоровье. Как? Ответьте, Владимир Владимирович.
С оценкой предложенных Госсоветом мер по регулированию продовольственного рынка выступил на портале Слон.ру бизнесмен Дмитрий Потапенко.
Никакие меры, которые предпринимают наши вожди, не позволят не избежать роста цен, не ускорить развитие рынка. Я веду бизнес, в том числе и за рубежом. Так вот, с 1917 года только Россия сталкивается с дефицитом чего бы там ни было. Дефицит кондиционеров, дефицит марлевых повязок, дефицит гречи, не к ночи помянутой. Чтобы насытить рынок, требуется не так много. Нужно просто развивать конкуренцию. Во-первых, должны быть сняты любые таможенные, логистические и другие административные барьеры по завозу в Россию любого товара. Второе. Нужно увеличить количество производителей. Люди должны производить, много производить. Не как сейчас, а в сотни тысяч раз больше. Только в конкуренции возникают качественные продукты. Поэтому продукты за рубежом и вкуснее, и качественнее на порядок. И к тому же еще и дешевле.
Итальянская политика вызвала у блогеров особый интерес в связи с недавним визитом в Италию ливийского лидера Муаммара Каддафи. Впечатлениями от этого визита, приуроченного к двухлетней годовщине подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Италией и Ливией, поделился в своем блоге корреспондент BBC Гевин Хьюитт.
48 часов, проведенные полковником Каддафи в Италии, можно сравнить с ураганом, хотя некоторым более подходящей метафорой кажется римский цирк. Большую часть времени Каддафи и Берлускони, два величайших шоумена от политики, соревновались друг с другом в борьбе за общественное внимание. Берлускони устроил прием, на котором пообещал своему гостю спеть, если тот будет хорошо себя вести. Ливийский лидер, однако, покинул мероприятие еще до того, как начали подавать десерт. Каддафи прочитал публичную лекцию об исламе. Аудиторию ему составили молодые девушки, нанятые специально для этого модельным агентством по тарифу от 70 до 80 евро в час. Каддафи заверил их, что в Ливии женщин уважают больше, чем в Европе и США. Ислам, по его словам, должен стать религией Объединенной Европы. Эти слова вызвали недовольство у некоторых итальянских политиков. Один сказал, что Каддафи не следует позволять приезжать и выступать с такими речами. Кроме того, ливийскому лидеру удалось разозлить даже тех, кто ценит его шаги по сдерживанию ливийской миграции в Италию. Чтобы избежать, по выражению ливийского лидера, черной Европы, он предложил Европейскому Союзу выплатить Ливии 5 миллиардов евро. Еврокомиссия отнеслась к предложению крайне прохладно.
Известный итальянский политический блогер Беппе Грилли отмечает, что римский цирк можно наблюдать не только на уровне первых лиц государства, но и в низовой итальянской политике.
Наступил сентябрь, время, когда хочется задуматься о ходе времени и собственной жизни. Еще в сентябре собирают виноград и происходят съезды политических партий. Нет города или деревни, где не проходил бы какой-нибудь съезд. У каждой партии есть свой церемониал, обряды и литургии, осуществляемые за государственный счет. Экономический кризис этому не помеха. Напротив, это только повод порассуждать о его причинах и предложить наилучшие пути выхода. Обычно этим занимается философ, которого специально приглашают на съезд. Он объясняет, что нужно либо усилить роль государства и ограничить свободу рынка, если он крайне левый, хотя это сейчас большая редкость, либо ограничить роль государства и дать свободу рынку. Таких философов сейчас подавляющее большинство. Потом придет октябрь, и партийцы вернутся в парламент, довольные, что вписали свое имя в очередную главу в истории нашей демократии.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале произошел взрыв. Как сообщают СМИ со ссылкой на МВД Дагестана, рядом со стадионом «Динамо» был взорван легковой автомобиль. По предварительным данным, ранение получил один человек. Он доставлен в больницу. В Волгоградской области три чиновника разного уровня подали в отставку после недавних природных пожаров, распространившихся на населенные пункты. Против милиционеров, которые не обеспечили безопасность на рок-фестивале в Челябинской области, где произошла массовая драка, будет возбуждено уголовное дело. Минске сегодня прощается с оппозиционным журналистом Олегом Бибениным, который в пятницу был найден повешенным на своей даче. В Молдавии референдум по вопросу об изменении Конституции и восстановлении всеобщих выборов президента не состоялся из-за низкой активности избирателей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Щепки Химкинского леса долетели до Петербурга.
Комментарии экспертов.
Эксперт по выборам Лилия Шибанова об избирательной кампании в России.
В блогах Свободы.
Прапорщики бывают разные. Хают Ханна Срединов о честных милиционерах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди новости экономики. Смена руководителя крупнейшей в России нефтяной компании, государственной Роснефти, объявленной в минувшие выходные, может означать не просто некие кадровые перестановки, а начало нового этапа развития российской нефтяной отрасли в целом, предполагают эксперты. Развитие в условиях, когда рост добычи нефти в стране фактически остановился. Подробнее об этом очередной выпуск «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Компания «Роснефть» из относительно небольшой превратилась чуть ли не в крупнейшую в России в считанные месяцы, после того, как в конце 2004-начале 2005 года она выкупила на специально организованных государством аукционах активы компании «ЮКОС». Среди них компанию «Юганскнефтегаз», на долю которой, по экспертным оценкам, приходится примерно 16% всех промышленных запасов нефти Западной Сибири, а также сразу несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов. Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Помимо добывающих активов, Роснефть приобрела нефтеперерабатывающий крупный комплекс, который принадлежал ЮКОСу. Это прежде всего два огромных завода «Вачинский» и «Вангарский». И таким образом, можно сказать, что за Уралом Роснефть стала самым влиятельным игроком. Плюс еще два нефтеперерабатывающих завода «Новокуйбышевский» и «Куйбышевский», а также завод в Сызране. Таким образом, можно сказать, что Роснефть по объему переработки стала в России практически самым главным игроком, самым влиятельным.
На Роснефть приходится сегодня пятая часть всей нефтепереработки в России и более 20% общей добычи нефти в стране, отмечает аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Артем Кончин.
Несомненно, это ведущая компания, в общем, усилиями как раз именно Богданчикова была построена за последние 5-6 лет, и ее доля в добыче в России приблизилась к 22%, доля экспорта тоже примерно похожа на эту же цифру, и переработка, по-моему, порядка 21% общей российской переработки.
Смена руководства столь крупной государственной компании может означать некий новый этап не только ее собственного развития, но и нефтяной отрасли в целом, полагает Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Когда перемены затрагивают такую крупную компанию, тем более государственную, естественно, речь идет не столько о персонале, сколько о пересмотре ситуации, может быть, даже не только в отдельно взятой вот этой компании, во всей отрасли, ведь мы знаем, что особого прогресса нет вообще в нефтяной отрасли в России, в плане добычи очень медленно идет прирост и очень плохо разрабатываются новые месторождения. Может быть, это все звенья одной цепи и какие-то идут перемены, начиная как раз с Роснефти.
Артем Кончин, компания Unicredit Securities.
Если вы смотрите на компанию в целом, то, естественно, Роснефть перевалила некий рубеж. Процесс последних 5-6 лет, это как раз был процесс набирания объемов и в переработке, и в добыче. Это все был рост. Сейчас его качество изменилось. Да, теперь это будут либо менее масштабные, но собственные проекты разработки новых месторождений и, возможно, некие покупки потенциальные за рубежом перерабатывающих мощностей, но, опять же, агрессивного такого увеличения, кратного увеличения, которое мы видели за последние несколько лет, я, честно говоря, не ожидаю.
В середине 2006 года компания «Роснефть» провела самое крупное пока в современной истории России первичное размещение своих акций на финансовых рынках – почти на 10,5 миллиардов долларов. Тогда одна акция компании стоила чуть больше 7 долларов. Сегодня, 4 года спустя, даже меньше 7 долларов. Какие факторы, на ваш взгляд, здесь проявились в большей степени – внутрикорпоративные или внешние? Артем Кончин.
Я думаю, что это все-таки комбинация факторов. Действительно, акция закрылась в районе 6,5 долларов в пятницу, то есть ниже цены размещения. Но, честно говоря, ситуация изменилась довольно существенно. Несомненно, это уже не та компания, которая размещалась, да, она гораздо больше. То есть, по идее, она должна стоить дороже. С другой стороны, та инфляция в индустрии, которая произошла за последние 3-4 года, наверняка дала инвесторам почву для неких сомнений, да, о прибыльности бизнеса. Мы даже видим, вот, например, последний квартал практически все до единой российские интегрированные компании отрапортовали снижение операционной прибыльности на 4-5%. И давайте будем откровенны, в общем-то, первичное размещение Роснефти, оно было довольно успешным, да, то есть оно прошло по очень высоким ценовым уровням. И люди, несомненно, закладывали в это потенциал роста для Роснефти, который, в общем-то, на сегодня в большей части реализован.
В России сегодня на долю двух крупнейших нефтяных компаний, государственной Роснефти и частной Лукойл, приходится 45% всей добычи нефти. Есть еще несколько весьма крупных компаний, включая ТНК БП, Сургутнефтегаз или Газпромнефть, но все же заметно уступающих двум лидерам. В целом, такая структура отрасли может и, на ваш взгляд, существенно измениться в обозримом будущем. Максим Шейн, компания Broker Credit Service.
Ну, с точки зрения добычи, расклад сил, скорее всего, не изменится. И как Лукойл с Роснефтью обеспечивали порядка половины всей добычи в России, а вместе они в месяц добывают в районе 18 миллионов тонн, а всего добывается чуть больше 40. Я думаю, так это и останется на ближайшее время, потому что за последние годы мы наблюдаем упорную стагнацию добычи по всем, без исключения, компаниям. В целом, по отрасли мы видим, что дела обстоят все-таки не самым лучшим образом.
Теперь уже бывший президент Роснефти Сергей Богданчиков проработал в компании 12 лет. Когда он ее возглавил в 1998 году, компания ежегодно добывала меньше нефти, чем сегодня добывает за один месяц.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В конце августа в Амстердаме снесло ветром одно из самых знаменитых в мире деревьев – каштан Анны Франк. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Из окна квартиры за шкафом в конторском здании пектиновой фабрики, где семья Франк пряталась более 2 лет подряд, была видна крона каштана исполина. Кроме этого каштана, у обитателей тесного укрытия не оставалось никакой связи с окружающим миром, в котором, несмотря на атмосферу страха и горя, захлестнувшую оккупированный Амстердам, несправедливо, равнодушно продолжало вставать солнце, продолжали щебетать птицы, продолжал идти дождь. Маленькой Анне Франк нельзя было ни на минутку выбежать на улицу и вдохнуть влажный воздух на набережной канала Принценхрахт. Только наш каштан, как она его называла, то разодетый в богатый весенний наряд из похожих на стройные свечи соцветий, то голый и замерзший под мокрым ноябрьским снегом, только один этот каштан служил ей своеобразным компасом времени, только он мог хоть сколько-нибудь утолить девочкину жажду жизни». В конце лета этого года каштан Анны Франк, который уже давно стал неотъемлемой частью экспозиции музея Анны Франк, хоть и стоял официально во дворе другого здания, рухнул, говорят сотрудники музея. Мы сидели и обедали, когда вдруг послышался страшный треск. Мы сначала не поняли, что это, как вдруг кто-то закричал: «Дерево, дерево пропало!» Мы выбежали на улицу, и действительно, дерева больше не было. Вот, посмотрите, гигантские грибы, которыми дерево было поражено. Это они его убили. Ведь уже пару лет назад было известно, что изнутри каштан процентов на 75 гнилой. 2 года назад власти Амстердама планировали срубить больное дерево, так как при падении оно могло нанести серьезный ущерб. Однако защитники дерева Анны Франк опротестовали решение городских властей через суд. В итоге каштан оставили стоять на прежнем месте, лишь укрепив его стальными тросами. Даже этой суперпрочной конструкции не суждено было удержать 170-летнее дерево. При падении каштана никто не пострадал, лишь разрушилась соседняя с деревом стена. Ханс Вестер, директор фонда Анны Франк, сказал в интервью голландской телекомпании NOS. Дерево рухнуло с невероятной силой. Какова его дальнейшая судьба? Я хотел бы, чтобы фонд в поддержку дерева Анны Франк придумал красивое решение. Лично я надеюсь, что фонд выступит за то, чтобы на этом месте посадить новое дерево в честь Анны Франк. Из саженцев каштана Анны Франк уже выросло несколько деревьев. В питомнике де Бонте-Хук ждет своего часа преемник знаменитого исполнителя. исполина. Ронни Найбур, сотрудник питомника. Интересно, что новое деревце в этом году впервые зацвело, и кое-где на нем даже появились первые каштаны. Возможно, стоило срубить дерево вовремя и не дожидаться его опасной исполинской смерти в центре города. Карл Баус из фонда в поддержку дерева Анны Франк. Тогда все полагали, что дерево удастся удержать искусственным способом. Но кто же знал, что все так закончится? Возможно, и надо было его срубить своевременно. Очень жаль. В фонде Анны Франк выразили облегчение, что дерево при падении не повредило сам дом-музей. В Нидерландском институте военных документов НИОД были менее эмоциональны. Это грустное событие для поклонников каштана, но сама Анна Франк подробно писала о дереве всего 3 раза. Анна Франк описала в своих дневниках 1000 других вещей, заявили представители института в интервью газете «Фолкскрант». В первый раз Анна Франк упоминает каштан 23 февраля 1944 года. «Вдвоем мы смотрели на голубое небо, на голый, усыпанный сверкающими капельками воды каштан, на чаек и других птиц, которые в полете казались нам сделанными из чистого серебра. Мы оба были так глубоко тронуты этой картиной, что не могли произнести ни слова». 18 апреля того же года Анна пишет: «Апрель и вправду великолепен. Не слишком холодный и не слишком жаркий. Время от времени случается гроза. Наш каштан уже достаточно зеленый. Местами даже показались первые свечки». Последний раз Анна обращается к дереву 13 мая 44 года. «Наш каштан стоит по самую макушку в цвету и густой листве. Он в этом году гораздо красивее, чем в прошлом». 4 августа того же года укрытие семьи Франк по наводке неизвестной предательницы обнаружили. Анна Франк умерла весной 45 года в лагере Берген-Бельзен. Дерево Анны Франк продолжает жить в интернете. И не только потому, что кусочки дерева появились в продаже на нидерландском интернет-рынке Marktplaats. На сайте фонда в поддержку дерева Анны Франк вот уже 4 года подряд любой желающий может добавить свой листочек на виртуальное дерево. Вокруг образа дерева Анны Франк собралось целое сообщество единомышленников, в том числе 215 названных в честь Анны Франк средних школ в 14 странах. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушали программу «Время свободы», которую вел Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы – «Как в советские годы могла появиться философская мысль?» Юрий Корякин, Мираб Мамардашвили, Эрик Соловьев, Александр Зиновьев, Юрий Левада, Борис Грушин. Об уникальном сообществе интеллектуалов в 60-х рассказывает писатель и публицист Александр Архангельский в 8-серийном документальном проекте «Отдел» на канале «Культура». Программа «Время гостей» сразу после новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Учитывая состояние расценивается как тяжелое.
Все, когда уже спали, произошел взрыв, нас как бы накрыло.
В центре Тбилиса состоялась немногочисленная, но довольно шумная акция против
въезда. Мы не верим в то, что это могло быть самоубийство.
Исходя из имеющихся данных, явка на референдуме составила 29,67%.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.